Макарашкин будет проводить сегодня лекцию по Бхагавад-гите. Не знаю, насколько подготовлена публика, насколько вы знакомы с Бхагавад-гитой, с ее посылом, историческими какими-то предпосылками для ее появления, написания, публикации. Это может быть в разных учениях, она по-разному практикуется или трактуется. Бхарати Махарадж расскажет, что такое Бхагавад-гита с точки зрения учения вайшнава. Наверное, один из первых таких вопросов, который стоит поднять, это как была рассказана Бхагавад-гита, как она появилась в этом мире. То есть известно, что она была рассказана в поле битвы Курукшетра. Это было приблизительно 5000 лет назад, при очень таких сложных, непростых обстоятельствах. И она была рассказана Кришной, своему другу Арджуне. Потом при очень интересных обстоятельствах она попала к нам. То есть, потому что, ну, так вот, если подумать, как может быть, если нет записывающих устройств, если просто это диалог, как он мог попасть в книгу, как он вообще мог дойти до наших времен, и вообще, какой посыл основной в Бхагавад-гите? Это какой-то свод законов, или это поэтическое произведение? Добавил ли автор что-то от себя, или он, может быть, знал какую-то квинтэссенцию учения, и просто ее развернул, может быть, как-то... Скорее всего, может быть, с этого нужно начать. Я хочу еще добавить, что Бхарати Махарадж перевел Бхагавад-гиту с английского. То есть сама Бхагавад-гита, она была, данная Бхагавад-гита, она была написана Шридхара Махараджа. Это великий проповедник бхакти-йоги, который был также духовным братом Бхактивиданта Свами Махараджа. Хорошо. Можно ли? Да.
Что, может? Конечно, можно.
Может, да, я передам теперь слово Махараджа.
Мы начнем с каких-то вопросов или нужно какое-то введение? Но мне кажется, что подавляющее большинство слышали и читали Бхагавад-гиту. Ну тогда, извините, если будут какие-то общие вещи повторять. Значит, Бхагавад-гита, как сказал предыдущий оратор, была поведана накануне Великой битвы, которая произошла 5000 лет назад. И основной вопрос, который предваряет Бхагавад-гиту, предваряет этот диалог, что делать человеку, когда он сталкивается с выбором, поняв тщетность окружающего мира, поняв суетность, призрачность окружающего мира, отказаться от всякой борьбы или исполнять свой внешний долг, общественный, семейный, долг веры, долг своей религии. И Арджуна как раз задает своему другу, своему учителю Кришне вопрос. Он говорит, что по сути мне царство, которое ты сулишь после этой битвы, мне это царство не нужно. Но с другой стороны, я воин, я всадник, как вот в Риме было второе сословие всадники, сенаторы, всадники. Вот Арджуна, он тоже принадлежал к всадникам, или в ведической цивилизации они назывались кшатриями. Я кшатрий, я должен исполнять долг воина. И что мне делать? И, собственно, с этого вопроса начинается диалог. И Кришна в ходе разговора говорит, что отречение, безусловно, лучше, чем ввязываться в мирскую суету, исполнять долг перед семьей, перед обществом, перед отечеством, перед единоверцами. Конечно, отречение лучше. Но высшая форма отречения – это знать, что мирской долг – это суета, и все равно его исполнять. То есть не отказаться от исполнения своих обязанностей, а исполнять их. Это есть высшая форма отречения. Но не привязываться к плодам, к результатам. Не привязываться к тому, что произойдет в результате исполнения долга. Дальше Кришна говорит, что перед, у души есть два вида долга. Ну, у существа, так сказать. У живого существа есть два вида долга. Это внешний и внутренний. Внешний – это перед миром, который нас окружает. Этот долг формируется самоощущением или самоопределением. Если человек, если душа себя ощущает принадлежащей определенному вероисповеданию, значит ее долг, скажем, защищать своих единоверцев. Если она при этом еще себя считает мужеского пола, значит ее долг – это создать семью и там, оберегать своих домочадцев. Если душа себя мнит сильной, богатой или бедной, или там, как принадлежащей какой-то профессии, соответственно, вот это вот самоощущение, оно формирует долг. Таким образом, у нас есть внешний долг перед миром, и есть внутренний долг перед самим собой. Безусловно, следовать долгу перед самим собой предпочтительнее, потому что что такое внешний мир? Внешний мир – это сменяющаяся картинка, это кино, в котором мы невольно участвуем. Но это череда картинок, череда ощущений не имеет к нам никакого отношения. Я пребываю внутри этой плоти, вот этого вот тела, состоящего из разных веществ, и я через это тело связан с окружающим миром. Так вот, так же как тело бренно, так же и окружающий мир, он тоже не вечен, он подлежит распаду. Поэтому исполнять долг перед тем, что будет разрушено, это все равно, что, не знаю, исполнять долг перед Берлинской канцелярией 8 мая 1945 года. Да, все равно все будет разрушено. Точно так же исполнять долг перед окружающим миром бессмысленно, а вот только потому, что он временный. А вот поскольку я, как наблюдатель, как субъект, я вечен, то исполнять долг перед самим собой – это предпочтительно. Это более надежное вложение. То есть вложение в вечное, оно более надежное, чем вложение во временное. Да? Вот. Но для того, чтобы осознать, кто я такой, то есть перед кем исполнять долг, но, кстати, помимо меня есть еще и высшее существо, если я есть существо, и меня окружают существа, то есть еще одно мировое существо, единое существо или мировая душа, параматма, она тоже вечная, это высшая душа тоже вечная. Вот, исполнять долг перед собой и перед высшей душой, то есть перед душой своей души, это есть высший долг, наш высший долг. Но для того, чтобы осознать, перед кем исполнять свой долг, нужно осуществлять долг вовне. То есть, когда исполнение долга станет для нас второй натурой, а потом и первой натурой, тогда, осознав себя, мы будем исполнять долг перед собой естественным образом. Да? Вот вкратце. Конечно, Арджуна с Кришной говорят о многих вещах, о таинственных вещах, как сейчас принято говорить, о мистических вещах, но это вот такой лейтмотив Бхагавадгиты – это осознать, кто я такой, и на основе этого знания исполнять долг или осуществлять себя. Кришнаиты говорят самореализация, то есть самоосуществление. Сначала нужно осознать, кто ты такой, а потом уже себя осуществлять. И заканчивается Бхагавадгита тоже мистически, когда Арджуне Кришна намекает, что каждая душа есть, так сказать, возлюбленная высшей души, Кришны, что Кришна есть высшее доминирующее начало, а душа в противоположность ей доминируемые начала, то есть подчиненные начала. И вот осознать себя как подчиненный Богу или рабом Божьим, рабов, есть множество ипостасей рабов Божьих. Это отношение слуги и господина, это отношение друга с другом, родителя с сыном и также супружеские отношения с Богом. Вот душа, осознав себя, кто она такая по отношению к высшему существу, может себя осуществить и жить в своем естестве, то есть счастливо. Надеюсь, не слишком запутанно. Если есть какие-нибудь вопросы, то я с удовольствием отвечу. Тогда есть, там есть угощение вкусное, можно приступить к... Мне кажется, я сказал, что мог.
Хорошо, а как же все-таки попало в мой родитель? Кто ее записал?
Значит, технически Бхагавад-гита есть часть большого эпоса Махабхарата. Это, так сказать, семейные хроники семейства Бхарата. И поскольку Арджуна и его братья, его четверо братьев, принадлежали этому семейству Бхаратов, то, естественно, диалог его с их родственником, Кришна приходился родственником семейству Пандавов, семейству, которому принадлежал Арджуна, то, конечно, этот диалог он включен в Махабхарату. А записал Махабхарату, как и прочие веды, которые в Индии считаются священными писаниями, мудрец по имени Вьяса. Вьяса означает режущий, то есть он единый свод знаний, он разрезал на четыре части. Вьяса Дева, да, то есть Тисак.
Он был на Курукше?
Значит, баснописцы говорят, что Вьяса, он внутренним слухом, мистическим слухом слышал эту беседу. Естественно, он на поле боя не присутствовал, но он, говорят, что он сердцем слышал, о чем разговаривает Кришна Арджуна. Кроме того, Бхагавад-гита, она не уникальна, то есть она не единожды была произнесена. Кришна в 4 главе Гиты говорит, что до тебя я эту науку о душе, ее долге и ее предназначении поведал, ну, например, солнцу, солнечному божеству Сурьи, да, Вивасвана. Но, естественно, там был другой контекст. Вивасвану не приходилось сражаться со своими родственниками. Но суть учения была та же самая. Ну, это как математику можно изучать на разных учебниках, в общем, разных учебниках. Также и Бхагавад-гита, она повествует о том, что есть душа, о том, что есть ты, духовное существо, вечное существо, заключенное во временную оболочку. Какова твоя подлинная природа и каковы твои отношения с действительностью, не с призрачным миром, а с действительностью, отражением которого является призрачный мир. То есть это вот главные такие главные точки Бхагавад-гиты.
А есть там какие-то подсказки, как себя осознавать лучше?
Да, конечно. Кришна дает, по-моему, три вида самосознания, самопознания. Это путь действия, он называет карма-йога. Йога означает соитие, то есть соитие с Высшим через действие. Ты должен исполнять свой долг, мирской долг, но не привязываться к плодам труда. Дальше есть путь саморазглядывания, я бы так сказал, самосозерцания. Когда ты отключаешь тхьяну, когда ты отключаешь внешний мир от своих чувств, от органов чувств. Дальше ты отключаешь органы чувств от сознавания этих чувств. Да? То есть у нас чувства могут работать, но если мы не придаем внимания чувствам, то мы ничего не увидим. То есть глаза могут работать, но если мы внимание не подключаем глазам, ум не подключаем глазам, то мы ничего не увидим. То есть потом, да, значит, отключить чувства, потом ощущения отключить от органов чувств, потом себя отключить от ощущений. Ты останешься наедине с собой. И оставшись наедине с собой, ты волей-неволей будешь созерцать себя. Потому что окружающего мира больше нет. Он растворился. То есть этот мир, на самом деле, это такая жижа энергетическая. Из физики мы знаем, что это просто энергетическая жижа, это не отдельные предметы. То есть если смотреть на мир не пятью чувствами, когда мы смотрим на мир пятью чувствами, то мы видим пять объектов. Мы видим звук, запах, видим в кавычках, да, мы ощущаем звук, запах, вкус, звук, звук я произнес, да, жар и образ, и цвет. Это потому, что у нас есть пять выходов, то есть пять отверстий, поэтому мир кажется разрозненным. Если бы мы мир наблюдали едино, то есть душой, не разделяя ощущений на пять чувств, то мир был бы единой такой массой, такой энергетической массой или вещественной массой. Кришна вводит такой термин «вещество». Это все единое вещество, но оно поделено на образы. Вот. Это значит второй путь, да, то есть отсекание от себя образов, отсекание от себя природы и оставание наедине с единым, с собой. И третий способ – это санхья или счисление, когда ты просто разумом отсекаешь из воспринимаемого тобою мира, ты отсекаешь то, что не есть ты. Допустим, ты смотришь на какой-то предмет и приходишь к умозаключению, что это не ты. Но там на самом деле надо даже не предметы, а понятия. То есть ты перебираешь в своем сознании все понятия, приходишь к пониманию, что это не ты. И когда последнее понятие, рассудок, остается перед тобой, и ты понимаешь, что ты и не... что ты также и не рассудок, тогда ты осознаешь себя. Вот. Это вот три способа. Кришна еще говорит, что даже... Но дело в том, что душа, она неполноценна, она не осуществила свое предназначение, пока она не купается в счастье. То есть даже осознав себя, ты все равно ты будешь свободен от страданий, но ты не будешь счастлив. И йога означает саити, то есть саити с высшим счастьем. И Кришна говорит, что только бхакти, то есть безропотное служение, безропотная преданность позволяет душе не просто освободиться от иллюзии, освободиться от страха и освободиться от смерти, но еще прильнуть йога, прильнуть к счастью воплоти, к такому... человекообразному счастью по имени Кришна. Вот. Это дает только путь бхакти. То есть самоосознание не приводит к счастью. Только осознание себя во взаимоотношении с безусловной красотой, с Кришной. Кришна означает безусловной красотой. Осознание себя во взаимоотношениях с ним дает тебе счастье. Есть еще, пожалуйста.
Вы сами нашли себя?
Это личный вопрос, я на личный вопрос не отвечаю.
Ну, вы же пример были, как
сейчас. Нет, я не пример. Меня пригласили, мне просто так получилось, что я перевел Бхагавад-гиту, и меня пригласили дать лекцию по Бхагавад-гите.
А сами вы в нее не верите? Вы верите,
но нет, я... Дед, конечно, это же очевидно.
А какая?
Люди, я кришнаит.
Скажите,
что?
Да, что Пожалуйста, говорите в микрофон.
Нет, я послушаю
слова. В Гавадгите было сказано, что если человек достигает определенного уровня, он освобождается от кармы. Как это, и что его плохие, хорошие поступки на нее не влияют? Как это соотнести с моралью нашего мира вообще? Реально?
С моралью нашего мира это никак не соотнести. Человек, избавляющийся, то есть человек, поднявшись над добром и злом, он не живет в нашем мире. То есть мы этого человека можем видеть физически, но он не в нашем мире. Так же, как мы можем видеть диктора по телевизору в своей комнате. Нам кажется, что он в нашей комнате. Мы даже можем с ним разговаривать. Но на самом деле он где-то там, в другом мире. Также и человек, избавившийся от кармы, он вне добра и зла. То есть он совершает поступки, но он над моралью. Он сверхчеловек, о чем говорил Ницше. То есть сверхчеловек. Он перешагнул мораль. Потому что, простите, что такое мораль? Мораль — это некий кодекс добрых дел и злых дел. Но добрые и злые дела, они не могут быть оторваны от контекста. К ним, то есть это как бы модальные существительные. Не может быть просто злое дело. Злое дело по отношению к кому-то. Или доброе дело, не может быть просто доброе дело. Вот кому-то. И вот мораль, она устанавливает рамки. Скажем, есть семейная мораль. Это значит делать добро своим родственникам не делать добро тем, кто посягает на права твоих родственников. Это, так сказать, семейная мораль. Есть общественная мораль. Это поступать добро по отношению к своим соотечественникам. Если интересы соотечественников вступают в противоречие с интересами граждан других стран, значит, права тех мы можем ущемлять. Есть религиозная мораль. Это поступать благо по отношению к своим единоверцам. Вот. То есть мораль, она всегда устанавливает некие рамки. Есть очень широкая мораль. Это значит действовать. Например, есть альтруисты. Они считают, что нужно делать добро всем людям. Но есть сверхлюди, что ли, они говорят, нет, надо делать добро всем живым существам. Неважно, скажем, жизнь насекомого и жизнь человека имеет равную ценность для таких людей. Вот это все мораль. Я сейчас не сужу, какая мораль хорошая или плохая, просто мораль, она всегда... Есть эгоисты, то есть это моралисты по отношению к себе. Для них личные интересы важнее семейных, общественных, единоверцев и так далее. А когда вы говорите «человек, избавившийся от кармы», то есть это, по сути, в западной терминологии, это святой. Вот для святого главное интересы его господина, его господина Бога, потому что он принадлежит ему. Если интересы Бога для него вступают в противоречие с интересами людьми, то он перешагнет через интересы людей ради интересов Бога. В западной традиции мы знаем пример Авраама, да, которому Бог сказал, ради меня ты должен убить своего собственного сына, Израиля. Ты должен его убить. С точки зрения морали это отвратительный поступок, да, детоубийство. Но Авраам, он, от которого исходят три мировых религии, христианство, иудаизм, мусульманство, да, он счел, что интересы Бога важнее, чем интересы людей, даже интересы своей семьи. Вот когда вы говорите, когда избавился от кармы, это святой, для которого диктат Бога в сердце важнее, чем шум, который издают апологеты мирской морали, какая бы она ни была. Тут еще хотел вопрос.
А скажите, пожалуйста, кто такие вот кришнаиты, и чем они, когда вот их религия, получается, отличается там от других религий? То есть какой там книгой они руководствуются?
Ну, и это спросили,
традиция индуизма или нет? То есть как это?
Индуизма нет такой религии индуизм. Это западные путешественники, колонизаторы английские, они когда увидели такое разнообразие культов, мифов, хотя они собраны в единую веду, они махнули на все это, перестали разбираться во всех тонкостях. Они просто сказали, вот все, кто живут в Индии, они индуисты. Поэтому такой религии нет. Есть вайшнавы, да, это те, кто поклоняется Вишну. Есть шайвы, те, кто поклоняется ипостаси. Вишну означает Всевышний. То есть это рабы Божьи по-нашему. Вайшнавы, рабы Божьи. Вишну редуцируется в вайшну, то есть принадлежащий Вишне. Вот. А есть те, кто поклоняется Вишну как повелителю материального мира, Всеблагому Шиву. Его, их называют шайвы. И так далее. Культов очень много, но кого мы называем кришнаитами здесь, да, это вообще вайшнавы, то есть они поклоняются Вишну. Но если говорить об устроителях данной выставки, то мы вайшнавы, которые поклоняются не просто Вишну, а сошествию Вишну в облике Чайтани, который сошел на землю 500 лет назад. Чайтанья, который проповедовал религию воспевания имен Бога. Милосердие и воспевание имен Бога. А можно, если, так сказать, аудитория больше привержена западной традиции, то можно провести такую аналогию. Бхагавадгита это Тора или Библия. Потому что там Кришна в Бхагавадгите четко говорит, что я всегда защищаю свой народ. Как Бог Израиля тоже говорит, я всегда защищаю свой народ. Свой народ, то есть своих преданных, другими словами, Кришна говорит. И даже если мой преданный не прав, я все равно его буду защищать, потому что он мой человек. Точно так же Бог Израиля, он тоже говорит, что мой народ я всегда буду оберегать, если вы будете поклоняться мне, а не каким-то там золотым тельцам. И Кришна в Бхагавадгите говорит, что всякий раз, когда праведников, то есть моих верных слуг теснят нечестивцы, я воплощаюсь в материальном мире и уничтожаю теснителей, уничтожаю гонителей моих преданных слуг. Точно так же Бог Израиля говорит своему народу. А вот Чайтанья, он, опять я провожу параллель, как Иисус Христос. То есть Иисус Христос, он говорил, что Бог, он милосерден, он не уничтожает гонителей, рабов своих, а он вразумляет их, он милостью их побеждает. Так же и Чайтанья, он, которому мы поклоняемся. То есть это Господь в облике проповедника, обезумевшего от любви к Богу саньяси. Вот мы перед ним преклоняемся. Вот он тоже, в отличие от Кришны, который говорит, я уничтожу за свой народ кого угодно, Чайтанья говорит, нет, я буду давать им милость, и если они будут воспевать имена Бога, то они обретут Царство Божие наравне с теми, кто предан мне. То есть враги моих слуг, они станут так же близки ко мне, как и мои слуги. То есть вот можно такую параллель провести.
А вот еще такой вопрос. А откуда берутся, собственно, враги? То есть это как какой-то есть вот дьявол и бог, и то есть там тоже такой же есть. Есть Кришна, есть какие-то враги, с которыми все время борются?
Это персонифицированные обстоятельства. То есть кому-то надлежит испытать какие-то страдания. И, естественно, эти страдания, они персонифицируются в виде кого-то. Есть три вида страданий. Это от высших сил, то есть от невидимых нам сил, от наших близких и от ума. Три вида страданий. Вот. А что касается практики какой-то, то преданные вайшнавы, они стараются вести чистый образ жизни, стараются соблюдать какие-то нормы нормы благости, какие-то добродетели. И на четках повторять имена Бога. То есть молитва и какой-то праведный образ жизни, преданные стараются.
Если гита это аналогия старого завета, то может быть есть какая-то аналогия нового завета?
Конечно, читание Чаритамриты и читание Бхагавата.
А Шримад Бхагаватам?
Шримад Бхагаватам? Пожалуй, нет. Там есть намеки. Но это отдельная тема, я думаю, что окружающие аудитории не знают, что такое и Бхагавата, и читание Чаритамриты. Есть какие-нибудь общие вопросы?
Что есть имена Бога?
Не понял вопрос.
Ну вот вы говорите, имена Бога.
Да.
Оно же непроизносимо.
Ну, мы считаем, что произносимо.
А расскажите, про чем ваши переводы отличаются от тех, которые были там, ну, во всех остальных, он чем-то выделяется?
Я лишь перевел на русский язык.
Повторить?
А, чем перевод... вот, вот мой вот этот вот черненький отличается от других гид. Я перевел на русский язык интерпретацию Бхагавад-гиты учителем моего учителя Шридхары Махараджа. Собственно, там есть Шрила Шридхара с вами на обложке написано. Он, поскольку Господь многогранен, то существует иерархия ипостасей Бога, то есть иерархия, иерархия Его ликов, как с обычным человеком. Обычный человек он себя проявляет по-разному в зависимости от контекста. Да? С детьми своими он себя ведет, однако с начальником по-другому, с женой третьим образом, с любовницей четвертым образом. И существует иерархия его, так сказать, его ипостасей. И высшим лицом человека, да, является там, где он наиболее, то лицо, где он наиболее счастлив, и он наиболее раскрепощен. Да, то есть человек, когда он совершенно расслаблен, то есть он не связан никаким долгом, это его желанное состояние. То есть он себя хочет всегда таким ощущать. А там, где он связан каким-то долгом, он себя ощущает неполноценно. Ну, когда, например, вот вы можете быть физическим лицом и юридическим лицом. Вот юридическое лицо очень неудобное лицо. От него хочется постоянно избавиться и стать просто физическим лицом. Да? Но также и Господь. У него есть юридическое лицо. Это облеченный властью владыка, который уничтожает грех и восстанавливает справедливость, восстанавливает праведность. Это его юридическое лицо. А его физическое лицо – это там, где он забавляется со своими друзьями, подружками, там, где праведники не подглядывают за ним в замочную скважину, чем он там занимается. Это его, так сказать, физическое лицо. Это то, как... Это такое состояние, в котором он себя ощущает наиболее раскрепощенным, он более счастлив. И высшая ипостась, то есть вот есть иерархи, да, ипостаси. Вот высшая ипостась – это там, где Господь, наедине со своими подружками, вот, своими возлюбленными. И вот с этой точки зрения, то есть все слова, произносимые Кришной в Бхагавад-гите, вот в этом переводе, они трактуются с точки зрения Кришны, который ощущает себя наедине со своими подружками, со своими возлюбленными. То есть там есть такой скрытый смысл. За всем этим надо видеть, так сказать, скрытый второе дно. То есть, когда Кришна говорит в 10 главе, что когда преданный теряет меня, то есть когда преданный теряет меня из виду, то я появляюсь перед ним. Когда преданный вот-вот погибнет, я всегда его спасаю. Вот это надо прочитывать с точки зрения, когда возлюбленная не видит своего возлюбленного, и она готова потерять свою жизнь. Вот тогда он снимает, он говорит, я здесь. И снова вдыхает жизнь в нее. Вот вся Бхагавад-гита данного перевода, она вот в этом контексте, что Кришна, хотя он говорит Арджуне, сражайся, он говорит о том, что материальная природа, она делится на такие-то составляющие, и все это иллюзия, и так далее. А тот, кто принадлежит нашей ученической школе, он понимает, что здесь Кришна на самом деле говорит не Арджуне, а здесь он через Арджуну обращается к своим возлюбленным, с которыми он подчас разлучен. То есть с этой точки зрения это Бхагавад-гита интерпретировано. То есть можно... Кришна вообще был видным политическим деятелем. Это тоже одна из ипостасей Бога, когда он нисходил на Землю 5000 лет назад. Можно в этом контексте читать все эти диалоги. Но наша философская школа трактует с точки зрения Кришны-любовника. То есть все его слова с точки зрения любовника, который обращается, он даже к Арджуне говорит, он обращается к тем, кого он покинул самым негодным способом для того, чтобы захватить царство. А они остались, его возлюбленные, они остались в деревне. Он и обещал вернуться, но так никогда и не вернулся.
Где он был пастухом?
Есть какие-нибудь еще сомнения?
Какая связь вет с Бхагавад-гитой?
Что?
Какая связь вет с Бхагавад-гитой?
Существует четыре веды. Веды — это... Это что? Это, как говорится, инструкция к пользе, для пользования. Инструкция употребления. То есть мир разложен на составляющие. Дальше даются цели. Есть четыре основополагающих цели. Это чувственные удовольствия, то есть здоровье. Потому что если не здоровье, какие уж удовольствия, да? Значит, здоровье, богатство. Здоровье, богатство, власть и почесть. И освобождение от всего этого. Вот. И веды дают способы, как этого всего достичь. Есть разные сущности, которые владеют этим. Если молиться такому-то Богу, или молиться Всевышнему под таким-то, такой-то молитвой, то ты будешь богат, или там, знаменит, или здоров. То есть ты добьешься своих целей. Если ты будешь бескорыстно ему молиться, то ты достигнешь освобождения. Вот это веды, да? Но веды, они не для всех, они для высших сословий. Поэтому Вьяса, он написал так называемую пятую веду. Она известна в миру как Махабхарата. Там, помимо описания, там есть еще и притчи, есть слова мудрости, целые вкрапления, целые главы, наставления. В частности, Дед Пхишма, он дает наставление в политической науке и так далее. Дрона дает военную науку. То есть это пятая веда. Она написана более простым языком, доступным людям низшего сословия и женщинам. Так он сказал. Он же не знал, что на самом деле мы все равны. И Бхагавад-гита, она является частью вот этой пятой веды. То есть, на самом деле, Бхагавад-гита, она внедрена в веды тоже, но она разбросана кусками. Тот, кто имеет видение, то есть тот, кто обладает умом брахмана, он, конечно, Бхагавад-гиту может прочесть на страницах Риг-веды.
Вопрос. Раджбрудавар. Спасибо, вот мы до этого говорили, как бы, что вайшнавы, как кришнаиты, они стараются чисто жить, там, содержать тело. Там есть четыре регулирующих принципа, да, каких-то. И один из которых как бы, является там нет интоксикации. Да? Я просто не знаю, есть ли ответ вообще на вопрос, я просто задал такие вопросы. Ну а каким образом именно вот, интоксикация мешает вот, развитию духовных практик?
Интоксикация? Ну, то есть это одурманивание?
Ну, любые там интоксикации.
Любые. Ну, то есть это...
Даже хотя бы там взять тот же чай или кофе. Каким образом он мешает?
Конечно, интоксикации разные бывают. Горчица тоже интоксикация, да? Или красный перец.
Вот как раз горчица, интересно, каким образом мешать ему?
Поэтому я говорю, есть разные степени интоксикации, но в целом интоксикация убивает нас такое качество, как милосердие. То есть если сильная интоксикация, то сильно убивает милосердие. Если легкая интоксикация, чай какой-нибудь, то малость.
Есть, мне кажется, интоксикация, которая наоборот заставляет человека проявлять милосердие.
Ну тогда я сдаюсь перед вашим аргументом. А когда мы говорим о принципах праведности или благочестия, помимо физического воплощения этих принципов, то, что вы перечислили, это отказ от употребления одурманивающих веществ, есть подлинные правила, да, не физические, а как бы душевные правила, правила, относящиеся к нашему духу. Это прежде всего смирение, терпение, уважение всех и каждого и неожидание уважения к себе. Вот они, четыре регулирующих принципа. Они гораздо важнее. Если следовать этим правилам, терпение, смирение, уважение каждого и неуважение себя, другими словами, то есть не поиск уважения к себе, то все остальные правила благочестия, они приложатся.
Можно вопрос, да? Скажите, вот есть такое понятие, да, что мы живем в эпоху Кали-Юга. Я бы хотела вот услышать совет о том, это считать самым тяжелым таким периодом в жизни человечества. Как, ну, как бы справиться, это страшно, убийства, всякие наркотики, все вот это. Как жить, чтобы справляться с такими вот тяжелыми войнами и всем вот этим морально? Вот как себя подготовить к этому?
Нужно жить вне Кали-Юги, потому что душа вечна, а Кали-Юга — это как сумерки. Так что, ну, надо сумерки переждать. Вы же не пускаетесь во все тяжкие только потому, что солнце начинает садиться. Ну, как, например, ночью совершаются преступления, да, потому что ничего не видно, и негодяи, они вылезают из своих схронов и начинают притеснять людей. Вот. Это по ночам происходит. Но это не значит... То, что ночью происходит больше преступлений, не значит, что вы тоже должны совершать преступления. То есть пусть Кали-Юга живет своим чередом, пусть, как с вами Махарадж поговорить, как она есть, говорит, что пусть люди, которые свиньи, верблюды, ослы и кто там еще, и собаки, пусть они живут своей жизнью, а мы будем жить жизнью лебедей. То есть Кали-Югу нрав человеческий опускается, сильно опускается. То есть человек больше склонен к лжи, к насилию, к гордыне. Но это не значит, что Кали-Юга всех захватывает. В Кали-Югу люди... Одно неудобство, люди очень мало живут, поэтому для того, чтобы, что я вначале говорил, осуществить себя, у них физически не хватает времени, чтобы себя осуществить, скажем, самосозерцанием, чтобы отключиться от внешнего мира, 5 минут ежедневно недостаточно. Нужно провести, ну, скажем, в сати-югу люди проводили где-то 60 тысяч лет в пещере, в уединении, чтобы осознать себя как искорку духа. А нам это не под силу. Поэтому Господь по своей милости, Он говорит, что все, чего человек мог достичь в прошлой эпохе, самолишениями, самосозерцаниями, воздержаниями, он может достичь одним простым способом. Это произносить имена Бога. Всякий раз, когда у вас есть свободное время, просто повторяйте имя Бога. И тогда Кали-юга, она мимо вас промчится, как сумерки и ночь, и наступит день. Еще вопрос?
Можно вопрос? Ну хорошо.
Какой-то был еще?
Много вайшнавов утверждают, что эта Кали-юга, она как бы благословенна. Она не есть самой страшной, потому что...
Сколько вопросов нет?
Из-за того, что читание еще...
Согласен.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Если не забуду вопрос, вот смирение и терпение – это понятно, уважение других – понятно, а вот не уважать себя – это вот как?
Я в кавычки взял это. Не ожидать уважения к себе, то есть отказ от гордыни. Очень опасно, когда мы начинаем соблюдать вот эти правила смирения, терпения, уважения каждого, мы вдруг осознаем, что мы отличаемся от других. Мы осознаем, что, оказывается, они-то... похотливые существа, нечестивые похотливые существа, а я праведник среди них. Я вот-вот сейчас пойду по воде Яки-Посуху. Да? И вот это вот последнее, это очень важно. Если его не соблюдать, то оно перечеркивает все. То есть гордыня или самоуважение, оно перечеркивает все остальные добродетели. Что?
Ощущение в одиночестве хорошо очень, ну, познавать себя, да, как-то...
Арджуна то же самое говорит.
Да, а вот родственники, это же ужасно, рядом, которые живут.
Ищение?
Я люблю уезжать на полгода и жить за городом, чтобы никого не есть, да? Но когда я возвращаюсь в Москву, у меня просто... Я хочу снова в лес.
Родственники, да.
Как вообще реагируют на них?
Вот Арджуна говорит: Кришна, я хочу уйти в лес. Меня эти родственники достали, при том, что мне их еще надо убить. Потому что, битва на самом деле происходила между двумя ветвями одной семьи. Это потомки Куру и потомки Панду. То есть Кауравы и Пандавы. И за Кауравов выступили дед Арджуны и его учитель. И Арджуне предстоит убить тех, от кого он узнал все премудрости жизни, от кого он стяжал все добродетели, и от, в частности от Дроны он узнал, как вообще воевать. Теперь он должен своего собственного учителя убить. Вот такая вот дилемма. И Арджуна говорит: Кришна, вообще я не хочу воевать, я лучше уйду. И потом он такой аргумент выдвигает. Вообще мы добиваемся в этом мире всего только для того, чтобы похвастаться перед родственниками. То есть, чтобы в конце концов показать тем, с кем ты вырос, с кем ты, чьим мнением ты дорожишь с самого детства, ты показать, чего ты достиг. А если ты этих самых родственников убьешь, то перед кем ты будешь хвастаться?
Они же все равно не ценят.
Ну вот Арджуна говорит, если я всех убью, то как, то зачем мне царство, если я не могу перед своими родственниками похвастаться? Все одноклассники были в стане врага. Там были одноклассники, родственники, старшие рода, учителя.
Собаки по ночам.
Кто?
Собаки по ночам, когда воют.
В общем, вот и Кришна говорит, если ты хочешь отречься, то лучшее отречение – это воевать с ними. Ты тем самым... Ты хочешь сказать, что тебе безразличны родственники, поэтому хочешь оставить их в живых и уйти в лес? Нет. Безразличие твое проявится, если ты их всех, исполняя свой долг, ты всех их прикончишь. Потому что они не правы, они хотели у тебя отобрать То есть Арджун, он сказал...
Должно же быть все...
А нет, отдали у него все. А по уставу кшатрия, по уставу всадника, у тебя должна быть, ну, хотя бы деревня, где ты мог, с крепостными, где ты мог бы осуществлять свои менеджерские способности. И они бы даже в этом ему отказали. Он тогда сказал, ну, дайте мне клочок земли, куда я мог бы иголку воткнуть. И в этом ему отказали. И тогда он вынужден был сражаться.
Да, как же вот отказ от чувств?
Вот, это очень важно. А, как я до этого сказал, терпение, смирение и вообще добродетели, они не могут рассматриваться вне контекста. Терпение по отношению к кому? Нет. Смирение по отношению к кому? Вот. Арджуна, как и вы, также это понимали. Терпение, смирение по отношению к родственникам. Кришна... В этой беседе ему объясняют, что терпение и смирение, на самом деле, по отношению ко мне, к Богу. То есть терпение не может быть вообще по отношению к кому? Кого терпеть?
Он должен слушать, что ему скажет Кришна, то и
делать. Да, то, что говорит Господь. Ну что, наверное, это все на сегодня.
Можно еще?
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ну вот один из основных мотивов – это мотивация действия, да? То есть Арджуна, собственно, там стоит перед выбором, действовать или не действовать в какой-то конкретной ситуации. Но ему было как бы легко, рядом стоял Господь, который мог давать ему вербальный совет или, так сказать, нравоучение, и пинок под зад на тему действий. Как быть нам, обычным людям в аналогичной ситуации, мы каждый день, каждую секунду должны принимать решения. Ну, Вивека, наверное, не развита в той мере, даже в какую Арджуну уж не говоря.
У нас всегда выбор, между нами всегда стоит дилемма угождать окружающим или угождать себе. И каждый человек... Вообще, каждая личность есть последовательность выбора. Я не могу дать вам совет, как поступать. Поступать сообразно своей совести, то есть своей душе, которая предана Богу. То есть совесть не просто, а совесть – это оглядка на Бога. Как Шолохов. Говорит, что я пишу не по указке партии, а по указке сердца. А сердце принадлежит партии. Ну что, все тогда, поскольку больше нечего говорить, давайте на этом закончим.